Глава 9. Разбросанные по полу листы создавали ощущение творческого беспорядка. Кристина писала, поджав под себя ноги по-турецки и привалившись к стене для устойчивости. Раскрытый ноутбук стоял тут же на полу. В него девушка вносила уже готовый текст с черновиков, на ходу делая финальные правки. Начальную версию она любила писать от руки. Так у нее быстрее получалось то самое писательское «поймать волну». Это позволяло структурировать мысли и точно изложить на бумаге то, что содержалось до сих пор только в голове. Ей казалось иногда, что бумага была живой и тоже могла принимать участие в процессе, высказывая свое мнение шелестом страниц. Последнее, что мне все никак не удавалось сделать, чтобы стать настоящей преданной рабыней своего хозяина, это подгон девушки. Несколько раз Данил настраивал меня на это, и я даже ходила на охоту, знакомясь в разных местах с девчонками и создавая им интересные игры. Это все было забавно, и им всегда было весело со мной. Мы творили разные несуразности. Например, шли задом по эскалатору, кричали на весь торговый центр разные имена и ждали, пока кто-нибудь откликнется. Водили друг друга с закрытыми глазами. Это нужно было для понимания, насколько хорошо девочка может довериться. Но по итогу, когда я предлагала интересный опыт, все они куда-то исчезали. Вероятно, ощущая, что под всеми моими разглагольствованиями про интересный опыт скрывалось: «Короче, мы тут с тобой весело побегали по ТЦ, а теперь давай-ка пойдем со мной. Тебя трахает мой хозяин». Я бы тоже сразу на такое не согласилась. Данил продолжал требовать, и с каждым днем он делал это все более настойчиво. Меня же буквально выворачивало наизнанку от осознания, что я должна своими руками найти новую рабыню в гарем любимого человека. Несмотря на это, я честно пыталась кого-то найти, но у меня никак не получалось. Я использовала все приемы, которым научил меня Данил, постоянно выходила на охоту, но все было напрасно. И тут я решила обратиться к Богу. «Бог, ты ведь все знаешь. Если кому-то суждено пройти через этот опыт, и для нее это будет благоприятно, прошу, помоги мне встретить этого человека. Только пусть это будет для нее хорошо». Я молилась о том, чтобы притянуть ту девчонку, которой нужен такого рода опыт. Помолилась и отпустила. Найду — хорошо. Нет — ну, значит, так тому и быть. И буквально на следующий день, без особых усилий, я нашла ее. Вернее, можно сказать, она нашла меня. В то время я как раз искала съемную квартиру. До этого я жила у одной хорошей знакомой, но она меня вежливо попросила, поскольку я часто начала приводить домой Данила и его друзей. А это обычно заканчивалось очередными сосиско-пати, показательными порками, связываниями или оргиями. Знакомая узнала об этом, и, естественно, ей это совсем не понравилось. Я собрала вещи и вышла из дома. У меня не было страха остаться ночевать на улице. В таком огромном городе, как Москва, не найти себе места в писке практически невозможно. Зарегистрировавшись на сайте коучсерфинга, где можно было легко отыскать, у кого остаться на ночь, я сразу закинула туда привлекательную историю о себе, такую, чтобы мне самой захотелось пригласить себя в гости пожить. Отправила запрос, заехала к другой знакомой, чтобы оставить у нее свои вещи, и поехала гулять в парк. Впервые за последнее время я смогла так хорошо погулять, отпустив все, просто побыть одной. Я ни о чем не думала, на удивление не переживала за то, как мне угодить Данилу, где найти девушку, которая подойдет для его гарема. Я вообще обо всем забыла. И тут на каучсерфинге приходит ответ от некой Альбины. Тогда я даже не предполагала, что выйдет из этого знакомства. Кристина сосредоточенно переносила на бумагу свои впечатления и эмоции, когда раздался резкий хлопок. Она вздрогнула, но сначала даже не поняла, что произошло, и какое-то время продолжала писать. Девушка только-только начала погружаться в ситуацию. Она делала над собой усилия, возвращаясь в те самые дни. Поднимала осадок ощущений, сознательно дотрагивалась до еще не затянувшихся ран. Этот процесс был болезненным и требовал предельной концентрации. Только спустя несколько минут до нее дошло, что это хлопнула входная дверь. В сердце кольнуло нехорошее предчувствие. Кристина отложила рукопись, поднялась с пола и пошла на кухню. «Лина, ты дома?» – позвала она, но поскольку ответа не последовало, девушка стремительно направилась в комнату подруги. Она проверила спальню, ванную, на всякий случай заглянула на балкон, хотя уже прекрасно понимала, что Лины нет в квартире. Огонь тревоги быстро охватил голову, хотя разумом она и понимала, что ничего страшного не случилось. «Лина не обязана сидеть под замком в добровольном затворничестве, как я», – подумала девушка. «Она вполне могла выйти в магазин или просто прогуляться. Но почему тогда она не сказала мне? Не хотела отрывать от работы над книгой?» Размышляя, Кристина снова вошла в спальню подруги и окинула ее критическим взглядом. Кровать была аккуратно заправлена. Спинка стула, на которой обычно висела сумка Лины, теперь была пуста. Не было никаких ее вещей, ни телефона, ни одежды. Только на прикроватной тумбе лежал исписанный тетрадный листок. Сердце девушки замерло и упало. Словно в один миг оборвались нити, которые все это время удерживали его на своем месте. Она подошла ближе и взяла листок в руки. «Господи, Лина!» Только и смогла выдавить Кристина, глядя на исписанную ровным заостренным почерком бумагу. В молчаливом отчаянии она опустилась на кровать и впилась глазами в записку. «Крис, прости, но я не могу больше обманываться и смотреть, как ты обманываешь себя. Мы обе знаем, что эта скучная жизнь без драйва не для нас. Да, у тебя вроде бы все есть, но нет главного – мужчины, ради которого ты захочешь меняться, пойдешь на любой поступок ради настоящих чувств, накала страстей, бесконечного адреналина. Ты сама знаешь, как нам с тобой необходимы эти сумасшедшие эмоции. Всегда быть на острие, испытывать себя на прочность, познавать пределы возможностей. Только так можно развиваться, только так можно получать истинное наслаждение. Когда каждый новый день не похож на предыдущий, когда ты не знаешь, что ждет тебя через минуту. Я не понимаю, как можно было отказаться от такой яркой жизни и променять ее на... А на что ты ее променяла? На вечный день сурка, в котором нет даже намека на истинные эмоции? Ты сидишь над своей рукописью, как книжный червь, не видя солнца. А могла бы в это время тусить с нами, ездить по миру, познавать себя, получать настоящий кайф. Ты променяла свободу и любовь на золотую клетку. Я так жить не хочу. Поэтому возвращаюсь к Коксу в свою настоящую семью. Да, может быть, это и нестандартная семья, но лучшая из всех, о которых я могла мечтать. Мы заботимся друг о друге. Мы поддерживаем друг друга в своих безумствах. Только так я могу развиваться, идя на дискомфорт, через который он прокачивает меня по полной. Только с ним я могу по-настоящему раскрыться, избавиться от тупых предрассудков, навязанных обществом. Мир, тантра, жвачка, помнишь? И эти санс-связи, как ты их называешь, не забирают у меня энергию, а наоборот, дают мне силу. Я избавилась от стольких страхов и комплексов, стала такой раскрепощенной. Я делала для него то, на что сама никогда бы не решилась. Он всегда был рядом и поддерживал меня. С ним я реализовала все свои фантазии. Эти связи, которые ты так стремишься разорвать, для меня самое дорогое, что есть на свете. Я возвращаюсь в место, где меня любят и ждут. Ты тоже часть нашей семьи, Крис, и ты прекрасно это знаешь. Возвращайся, они примут тебя обратно. Я помогу тебе. Твоя сестра Лина. И вот я снова здесь. Сижу в Ягуаре и смотрю через лобовое стекло на знакомое трехэтажное здание на Большой Татарской, отделанное с претензией и на благородную классику, и еще сохранившее скупые фрагменты старины. Катя и Инна снова спорят на заднем сидении, отчего у меня мелькает ощущение дежавю. Та же ситуация, те же люди, те же настроения. Вот только теперь мы, кажется, знаем больше. И в то же время по-прежнему не знаем ничего. Это всего лишь еще одна ступень, ведущая в неизвестность. С каждым шагом мы продвигаемся глубже и глубже. Может, прекратить это пока не поздно? Сможем ли мы вернуться обратно? Я с тревогой подумала о том, что, наверное, зря мы все-таки не рассказали наставницам. Да, они бы начали отговаривать нас от этой затеи, но... Я решительно повернулась к девочкам, которые как раз в этот момент сделали паузу в споре. «Мне все время кажется, что это неправильно», – озвучила я свои мысли. «Скрывать все от наставниц. Давайте я наберу Велеславе». С этими словами я полезла в сумочку за телефоном. «Сейчас нам нужна поддержка школы, как никогда». «Не надо!» – воскликнула Инна и выставила вперед ладонь с останавливающим жестом. «Саш, мы уже говорили об этом!» Она подалась всем телом в мою сторону, словно собиралась выхватить телефон из моих пальцев. «Они нам точно запретят! Вот 100%!» Я мотнула головой и отпрянула, отводя руку с телефоном в сторону. «Мы ведем себя, как подростки, сбежавшие из дома. Скрываем что-то, не договариваем. Ин, тебе не кажется, что мы действуем сейчас за их спиной, а могли бы рассказать все и получить поддержку, которая нам необходима?» Инна внимательно взглянула на меня. «Не кажется», – с жаром ответила она. «Ты хочешь узнать, что это за человек с язвами или нет?»
«Конечно, хочу, но...»
«Да нет никаких «но», Саш!» «Ну да, расскажи им, и тогда мы точно ничего не выясним. Они скажут, что это все не важно, а важно лишь помогать людям. Надо заниматься организацией семинаров, благотворительностью, практиками и так далее. Это все хорошо, но мы уже зашли слишком далеко. Теперь мы просто обязаны узнать, кто стоит за этим. Не можем же мы позволить, чтобы про нас писали всякие небылицы, выпускали лживые сюжеты, чтобы потом опять менять название и оправдываться перед ученицами». Инна говорила с таким эмоциональным напором, что я невольно начала проникаться ее боевым настроем. И все же тревожные мысли и предчувствия не давали мне согласиться с ней. Я на миг задумалась, подыскивая достойный контраргумент, и тут нас остановила Катя, которая до этого какое-то время молча следила за нашим диалогом. Она сняла с шеи кулон, сжала полупрозрачный розовый кристалл в ладонях и многозначительно взглянула на нас. «Девочки, если бы нас ожидало что-то плохое или опасное, амулет дал бы мне знать», — напомнила она. «Я бы это почувствовала обязательно. И к тому же, ведь мы уже договорились. Егор обещал собрать съемочную группу». «Ну да, ну да», — скептически хмыкнула Инна. «Возможно, эта съемочная группа и снимала тот первый материал. Кто знает? А сейчас они будут ломать перед нами комедию и говорить, что разгадали их секреты». «Даже если так, то лучше мы сейчас пойдем и выясним это», — ответила Катя. «В конце концов, мы взрослые самостоятельные женщины. Почему мы должны бояться? Не убьют же они нас? Не посадят в подвал и не прикуют к батарее». Последняя фраза прозвучала как-то слишком жестко, уводя ассоциации к тому, что происходило с Катей и ее муженьком-тираном. На миг повисла тишина. «Ладно, идем», — сказала я, признавая правоту девочек, и вышла из машины. «Только давайте договоримся, что это будет последняя встреча. Давайте смотреть по обстоятельствам», — тут же откликнулась Катя, явно не желая сжигать все мосты. Мы вышли из машины и стремительной походкой направились в здание. «Мы как ангелы Чарли», — пошутила Инна, и это сравнение оказалось так в тему, я даже на миг почувствовала себя в роли отважного агента спецподразделения, готового прямо сейчас решительно идти и бороться со злом. Переглянувшись друг с другом, мы звонко рассмеялись. Кристина перечитала записку еще раз, словно это могло что-то изменить. В голове ее метались противоречивые мысли. Девушка прекрасно понимала чувства Лины, ведь она и сама совсем недавно испытывала нечто подобное. Ей казалось, что жизнь без Данила лишена смысла, что только рядом с ним она сможет получать крутые эмоции, адреналин. Кому нужна эта серая, скучная, обычная жизнь, когда есть другая жизнь? Драйв, накал, азарт. Да что там говорить? Даже несмотря на разрыв санс-контактов с Данилом, слова Лины взбудоражили ее душу, заставили пошатнуться фундамент убеждений, которые она с таким трудом выстраивала. Она подумала, а что, если Лина права? Она права, а я ошибаюсь. Что, если мое место действительно не здесь, а там, рядом с Данилом, Коксом, Линой, нестандартной безумной семьей? А что, если я напрасно трачу время на никому не нужную книгу, храня себя заживо в этой квартире. Что, если это действительно чушь, а настоящая жизнь там, куда зовет меня Лина? Кристина в ступоре сидела на кровати и неосознанно теребила в руках записку, оставленную подругой. Что было хорошего во всем этом? Было ли вообще? А может быть, нас действительно вела рука Бога? Вдруг подумала девушка. И все эти сосиска-пати, эти игры на раскрепощение и даже та встреча с юной девственницей. Все это было не случайно и действительно имело какую-то высшую цель. Волной накатили воспоминания. С фотографии в аккаунте на меня смотрела симпатичная девчонка лет 18. Она написала мне, что живет в Москве одна в квартире, как выяснилось позже, снятой для нее родителями. Сама она приехала из какого-то небольшого городка, чтобы учиться в универе, и первый год обитала в Москве, поэтому здесь у нее было мало знакомых и друзей. Для меня это был идеальный вариант. Со своим единственным чемоданчиком я направилась к Альбине. Мы быстро списались с ней, она радушно готова была меня принять. Она жила в самом центре Москвы, в 10 минутах от Киевского вокзала. Когда я ехала к ней, я даже не думала о том, что она может стать так называемой потенциальной жертвой. Но то, что она очень доверчивая и легко внушаемая, было понятно сразу. Жила Аля в двухкомнатной квартире с европейским ремонтом, более чем просторной для одного человека. Можно сказать, для Москвы это были просто хоромы. Девушка встретила меня, пригласила посидеть, попить чаю и познакомиться. На часах было около 10 утра, и у нее оставалось немного времени перед парами, а мне, по сути, некуда было торопиться. Она рассказала мне о том, чем занимается в Москве. Было понятно, что она еще ничего не знает о жизни и только что выбралась из ада тотального домашнего контроля. Но даже на расстоянии родители способны ее достать. Мы разговаривали около часа, и за это время ей два раза позвонила мать и два раза отец. Было видно, что она боится им не ответить. «Плохо дело», – подумала я. «Придется тут поработать с голосом мамочки в голове. Но ничего, я берусь за нее». Хотя Альбина и жила одна, квартиру она запустила. В ней было грязно и не убрано. Я же не могла смотреть на разбросанные вещи, перекатывающиеся по полу клочки пыли и грязную посуду в раковине. Я предложила убраться, зная, что совместная работа объединяет. К тому же я поняла, что если начну учить Алю, она уже автоматически будет меня воспринимать энергетически выше ее. Соответственно, потом будет легче ее направить. Она начнет слушаться. Нам понадобилось 30 минут, чтобы привести все в порядок. Веселая трансовая музыка плюс истории из моей радужной жизни – все это очень привлекло и расположило Альбину.
«Слушай, как здорово, что ты приехала! Такое ощущение, что я тебя так давно знаю!» – воскликнула она.
«Да, у меня тоже было похожее ощущение. Не знаю почему, но Аля мне действительно была не безразлична. Мне хотелось помочь ей, научить ее, как мне тогда казалось, реально чувствовать жизнь. Выйти из-под влияния социума и семейки. Мне хотелось подарить ей ощущение свободы. «Альбин, у меня есть классная идея. Давай встретимся сегодня с тобой в парке где-нибудь в центре. Мне кажется, я знаю кое-что, что тебе может понравиться. Это будет для тебя сюрпризом и моей благодарностью за то, что ты меня у себя приняла».
«Ух ты! Супер! Да, конечно, давай. Часиков 8 вечера подойдет?»
«Да, вполне. Тогда давай сейчас разбегаемся и встретимся в парке Горького на входе в 8. А, да, чуть не забыла. Возьми с собой красное яблоко».
«Зачем?»
«Все узнаешь при встрече». Взять с собой красное яблоко – это фишка, которую я переняла у Дани. Он всегда просил девчонок, с которыми назначал встречу, принести с собой что-то. Чаще всего это было красное яблоко. Тем самым он разжигал в девчонке интерес. А значит, еще до встречи она уже будет много о нем думать. А еще этим можно проверить, насколько девушка послушная, принесет или нет. По Альбине я не сомневалась. Ее глаза горели. Ну, все же лучше, чем то, что я увидела, когда только зашла в квартиру. Забитая, завнушенная родительскими программами 18-летняя девочка. А тут она хотя бы немного ожила. «Как здорово видеть человека, выходящего из спячки», – подумала я, довольная собой. По сути, я просто применяла с Алей те же фишки соблазнения, которые когда-то Даня использовал на мне. Или те, которые применяли другие парни на своих девушках. Мы все одинаковые машины с молоком матери, впитавшие в себя стереотипы, а потому легко поддающиеся гипнозу всяких ублюдков. Мы как овцы, стелимся под любого урода. Стоит ему лишь только выучить несколько фишек, и мы уже раздвигаем ноги перед каким-нибудь потенциальным домашним боксером. Мне так хотелось научить Альбину не быть такой наивной. Но тогда я не видела, что она просто отражение меня. Что я была под таким же гипнозом, только делала вид, что сама все выбираю, что я свободна и, вопреки всем программам социума, живу так, как хочу. Я пребывала в иллюзии, что я раба лишь своих собственных инстинктов и сумасбродных желаний. Да, Альбин, тебе определенно есть чему у меня поучиться. Как из одной завнушенности перейти в другую и стать рабыней. Вот это да, это обращайтесь, это ко мне. Могу, умею, практикую. Я в этом спец. Так началось наше экспресс-обучение. В офисе партии «Новые горизонты» нас уже ждали. Администратор Мария с порога узнала нас и с вежливой улыбкой провела в кабинет для совещаний, откуда раздавались отголоски оживленной беседы. Он был более просторным по сравнению с тем, где мы были первый раз. Большую часть комнаты занимал вытянутый овальный стол, по периметру которого стояли стулья с высокими спинками. Егор сидел во главе стола, всем телом подавшись по направлению к собеседникам. Помимо него и Короленко в комнате находились еще двое незнакомцев. Один из них – колоритный полноватый мужчина с серьгой в ухе и седой бородкой. Он что-то с энтузиазмом объяснял, указывая на большой интерактивный экран, который занимал почетное центральное место. Судя по всему, изображение транслировалось с ноутбука, который стоял в раскрытом виде на столе. На интерактивном экране шли фрагменты той самой передачи на НТВ. Полноватый мужчина с бородкой сопровождал свои слова активной жестикуляцией. Харитонов смотрел на экран, кивал, что-то заинтересованно спрашивал. Выглядел он гораздо более спокойным, чем в прошлый раз, можно даже сказать расслабленным. Короленко, словно длинная сутулая тень, стоял позади своего хозяина с блокнотом и ручкой, сосредоточенно делая какие-то пометки. Второй незнакомец, болезненно худой парень в модных очках с квадратными стеклами, сидел в полоборота и молча смотрел на экран.
«А, вот и главная героиня нашего фильма», — улыбнулся Харитонов, обращая взгляд в нашу сторону. «Отлично! Теперь все в сборе, и мы можем говорить более предметно».
Он сделал приглашающий жест в сторону пустующих стульев.
«Прошу».
Мы прошли в комнату и заняли свободные места. Егор, охотно взяв на себя роль радушного хозяина, представил нас. Седобородый мужчина оказался режиссером-постановщиком и одновременно сценаристом. Второй незнакомец – его ассистентом. Имя режиссера Евгений Наговицкий мне было смутно знакомо. Кажется, он как раз специализировался на съемке передач в формате журналистских расследований.
«Итак, Егор уже ввел нас в курс дела, и более того, мы уже приступили к работе», – начал говорить Евгений, окинув нас троих оценивающим взглядом. «Я проанализировал информационный вброс с НТВ. Очевидно, что сфабрикованный на заказ».
Он сделал паузу и обвел нас внимательным взглядом.
«Наш фильм будет состоять из двух параллельных линий», – продолжил он. «Сначала мы разоблачим подставных лиц и актеров под масками экспертов и пострадавших. Потом честно расскажем о вашей организации и о ее деятельности. И вот здесь нам будет необходимо ваше активное участие».
Мужчина умолк, переводя взгляд с Кати на меня, затем на Инну, словно пытаясь понять, кто здесь главный и чего можно ожидать от нашей компании. «Хорошо», — ответила я за всех по-деловому сдержанно. «Мы готовы к сотрудничеству. Что от нас нужно?»
«Люди должны своими глазами увидеть, что вы занимаетесь помощью женщинам, что вы не преследуете никаких злых умыслов. Я думаю, будет хорошо показать реальных людей, которым вы помогли».
«А что, если зрители подумают, что вот как раз эти факты подложные?»
С вызовом спросила Инна. Режиссер, не ожидавший такого напора, взглянул на Инну с толикой удивления, но ни капли не растерялся.
«Вот поэтому и нужно быть предельно искренними», — ответил он. «Составьте список людей, которым вы помогли. Мы расскажем их истории подробно, с деталями, покажем, как они живут. Это всегда помогает создать объемные образы, которым зрители будут верить».
«А вы, значит, специализируетесь в этом?» — с долей ехидства спросила Инна.
«В чем именно? В этом?» —
приподнял брови Евгений, выделив интонацией последнюю фразу. И я заметила, что выбранный Инной тон начинает его раздражать, хотя он пытается этого не показывать.
«Я объясню», — с жаром откликнулась подруга. «Ну вот, например, вы можете создать любой образ, да? Показать одно и то же видео так, чтобы вызвать доверие, и так, чтобы получить негативный отклик, верно?»
«Я не вполне понимаю», —
ответил режиссер. И его голос стал серьезным и суровым.
«Вы что, сейчас пытаетесь меня в чем-то обвинить?»
В комнате на миг сконцентрировалось напряжение и повисла глухая тишина. Инна и сама, похоже, поняла, что разговор свернул в какое-то не то русло, и она слишком перегнула палку. Она закусила губу.
«Нет, нет, я не обвиняю, а просто пытаюсь сразу расставить все акценты», — начала выкручиваться Инна. Егор кашлянул, привлекая к себе внимание.
«Давайте вернемся в более конструктивное русло», — веско проговорил он, и взгляды всех присутствующих моментально обратились в его сторону. «Вы можете составить список и предоставить контакты ваших учениц, чтобы мы сделали о них рассказ?»
Повернулся он в нашу сторону, но вопрос его в большей степени был адресован Кате, которая сидела к нему ближе всех.
«Конечно, мы сможем!» – без колебаний ответила она. «Сколько человек примерно должно быть в списке?»
«Выберите около 10 кандидатов, которые будут готовы дать интервью и пустить съемочную группу к себе домой»,
ответил Евгений, перехватывая инициативу и возвращаясь к обычному деловому тону, давая понять, что не хочет развивать неожиданно возникшую конфликтную ситуацию.
«Опишите нам кратко их истории, на что нужно поставить акценты. Приложите фотографии по возможности. Мы уже отсмотрим это и выберем, что будет лучше ложиться, скажем так, на канву общественного мнения».
«Да, думаю, я уже завтра с утра могу скинуть вам такой перечень», уверенно пообещала Катя.
«А что насчет первой части?»
спросила Инна, вновь возвращаясь к теме справедливого возмездия.
«Вы уже знаете, как будем разоблачать?»
«Мы собрали некоторые материалы», быстро ответил Евгений и посмотрел на своего ассистента. «Марк вам сейчас все расскажет».
Худощавый молодой мужчина с готовностью потянулся к ноутбуку и снова вывел на экран один из фрагментов НТВ-шной передачи.
«Смотрите, вот это никакой незаслуженный эксперт Альберт Ванштейн», заговорил он, указывая на солидного мужчину с умным видом рассуждающего с экрана об основных признаках секты. «Это Виктор Пашинцев, актер подмосковного ТЮЗа, подрабатывающий подобными перформансами».
«Не пробился на большую сцену. Что значит, нужно обязательно идти и гадить другим?» буркнула Инна себе под нос, но все равно услышали ее комментарий.
«К сожалению, совесть в наше время не в тренде», ответил Евгений и кивнул ассистенту. «Марк, давай дальше».
«Вот здесь еще несколько якобы пострадавших». Молодой человек щелкнул на прокрутку видеоролика и включил его на нужном моменте. «Эти женщины тоже актрисы. Вот эта, которая говорила, что вы ее вовлекали в грязные оргии», он указал на брюнетку с заплаканным лицом. «Лариса Морозова приехала в Москву из Саратова и уже 2 года подряд снимается в порно. Так что эти откровенные кадры, которые мелькали в передаче, фрагменты ее собственных порносъемок».
«Ну ничего себе!
А как вы ее так быстро нашли?» спросила Инна, не удержавшись, и в ее голосе снова проскользнули нотки сарказма.
«У нас есть свои каналы», ответил Евгений. «Как-никак 20 лет проводим журналистские расследования».
Инна с подозрением посмотрела на режиссера, похоже, собираясь сказать что-нибудь провокационное. Но Катя незаметно для мужчин толкнула ее в бок локтем, и она в последний момент сдержалась. Между тем снова заговорил Марк, остановив запись на следующем моменте и указывая на женщину лет 45 с забранными в пучок редкими волосами.
«У этой женщины дочь. Якобы покончила жизнь самоубийством после занятий в вашей школе», — проговорил он. «Мы нашли ее, и оказалось, что у этой актрисы нет никакой дочери и не было никогда».
«Это было ожидаемо», — прокомментировала я.
«Но от этого не менее мерзко», — добавила Катя. Марк снова запустил видео, и на интерактивном экране появился Данил. Напустив на себя страдальческий вид, он рассказывал о том, как любил свою девушку и как переживал, как она попала под дурное влияние школы. Как же это было иронично, учитывая, что на самом деле все было как раз наоборот. Тут заговорил режиссер.
«Самая сложная задача – это, скажем так, реабилитировать тех, кто в вашей школе на самом деле есть и кому посвящено больше всего материалов – некой Кристине и вам».
Он кивнул на нас с Катей.
«Подставных лиц мы легко разоблачим, а вот здесь уже сложнее. Тут нужно будет постараться».
Между тем на экране в сопровождении замогильного голоса комментатора замелькали откровенные кадры с одной из тех самых сосиско-пати, о которых рассказывала Кристина.
«Жень, а все-таки что с этим парнем?»
– спросил Егор, кивая в сторону экрана.
«На него нашли что-то?» «Нет, в том-то и дело», – ответил Наговицкий. «Его пробить не получилось. Среди актерской братьи не числится. В интернете странно, но не засвечен. Думаю, что он скрывается под какими-нибудь левыми аккаунтами. А вы его знаете?»
– спросил режиссер, обращаясь уже к нам. «Да, ну, как знаю, лишь косвенно, по рассказам Кристины, лично не знакома», – ответила я, прикидывая, насколько подробно нужно рассказывать историю Крис и нужно ли вообще. «В общем, этот парень, он на самом деле входит в некую группу секс-пикаперов», – начала я, тщательно подбирая слова. «Они втягивают туда девушек обманными путями, играют на их эмоциях и чувствах и так постепенно затягивают в гарем».
«Что? Прямо-таки в гарем?» —
хмыкнул режиссер, скептически посмотрев на меня.
«В центре Москвы?»
«Да, они сами это так называли. Из девушек там делали сексуальных рабынь, постепенно приучали их выполнять приказы хозяев, подчиняться, ублажать их друзей и так далее. Им устраивали показательные порки, подвешивали их за веревки к потолку. И самое главное, внушали им мысль, что если они уйдут, то не смогут жить без всего этого. И вот так получилось, что Кристина попала к ним на крючок. А потом она попала к нам, и мы вытащили ее из этого ада».
«Хм, если это все так, тут можно материала набрать на целый цикл передач», —
воскликнул режиссер, предвкушая убойный материал.
«Гарем в центре Москвы. Полное разоблачение. Я уже вижу эти заголовки».
«Да, но тут все сложно», – осторожно произнесла Катя. «Они действуют продуманно и хитро. Их сложно привлечь к ответственности. Доказательств вроде как и нет. Девочки находятся там вроде бы по собственной воле. Их никто не держит в подвале. Они в любой момент могут уйти».
«Интересно», –
задумчиво хмыкнул Евгений и задал вполне логичный и закономерный вопрос.
«Но тогда почему они не уходят?»
«Потому что психику им там ломают всерьез и надолго», — подхватила Инна. «Им внушают, что они не смогут жить без своих хозяев и этого гарема. Что все, что происходит в этом гареме, для их же блага, для их саморазвития. Поэтому даже те, кто уходит, в большинстве случаев возвращаются». «Да, и еще проблема, что мало кто из девушек будет готов заявить на всю страну о том, что был в такой ситуации. Для этого нужна большая смелость», — сказала Катя.
«А это ваша Кристина? Она же не вернулась обратно? Если она с вами, с ней можно будет сделать интервью».
«Да, ей с нашей помощью удалось уйти от этого Данила и избавиться от его влияния», — ответила я. «И сейчас она как раз пишет искреннюю книгу об этом, чтобы предупредить всех девушек, раскрыть все приемы и манипуляции».
«Вот это хорошо», — довольно кивнул Наговицкий. «Тогда эту Кристину обязательно включаем. И надо, чтобы она рассказала о книге. А еще лучше, если бы она достала какие-нибудь доказательства. Например, видео, скрытое камерой, где этот Данил во всем признается. Это был бы эффект разорвавшейся бомбы».
«Ну, такого видео у нас нет», — покачала головой Катя. «Так что...»
«Но она имеет выход на этого Данила», —
не успокаивался режиссер.
«Может, с ним встретиться и вывести на откровенный разговор?»
«Да, имеет, но ей нельзя с ним встречаться. Это слишком опасно», — ответила Катя. «Мне кажется, что лучше ограничиться просто интервью и рассказом о ее книге».
«Ладно, здесь пока под вопросом», — быстро произнес Евгений. «Давайте пробежимся дальше. А вот вы, значит, Екатерина Смирнова.
Он снова взглянул на Катю.
Руководитель фонда. Вас там вообще выставляют главной ведьмой и исчадьем ада, насколько я понял.
Он иронично хмыкнул, и мы все увидели на экране кадры с выступления Кати на открытии фонда. На них она довольно жестко разговаривала с какой-то немолодой женщиной. Крупным планом показали выражение лица Кати, на котором играли противоречивые эмоции. Показали, с какой яростью она сжимает микрофон в пальцах.
«Да, я само зло», — сказала подруга с иронией. «Меня обвиняют в мошенничестве, в том, что я обдираю бедных женщин и отмываю миллионы, что фонд помощи — это только прикрытие мошеннической деятельности». «Честно, мне это все очень обидно слышать».
«А что это за женщина, которой вы так яростно что-то доказываете?» — спросил Наговицын.
«Это моя свекровь», — ответила Катя без колебаний. «Бывшая. Пришла на открытие фонда, чтобы плюнуть в меня своим ядом. Начала обвинять меня в том, что я засадила ее сына за решетку якобы незаконно, что я развела дома бордель, хотя на самом деле это ее сыночек издевался надо мной и избивал. Конечно, во мне вспыхнули эмоции, но я всеми силами старалась говорить спокойно и не скатываться до ее уровня».
В этот момент Короленко, который все это время так и стоял за спиной Егора, продолжая что-то записывать в блокнот, поднял руку.
«У меня предложение», — быстро произнес он. «Давайте с этой свекровью тоже проведем интервью. Так мы покажем две точки зрения, и зрители смогут увидеть ситуацию объемно, а значит, и уровень доверия повысится».
Катя скользнула взглядом по пиарщику Харитонова и решительно мотнула головой.
«Нет, с этой женщиной лучше не иметь никаких дел».
«Ну почему? Ведь это придаст сюжету остроту».
«Потому что она может все перевернуть с ног на голову. Она врет и извращает факты».
Было видно, что русло, в которое свернул разговор, Кате неприятно. Она пыталась найти новые аргументы против, но Короленко внезапно проявил настойчивость и упорно продолжал сыпать доводами. Видя это, Егор взглянул на своего пиарщика так, что тот невольно отпрянул.
«Она же сказала «нет», — проговорил он стальным голосом. «Если наша главная героиня считает, что участие этой скандальной женщины неприемлемо, значит, так оно и будет».
Катя заметно выдохнула, улыбнулась и взглянула на Егора, как на героя, с благодарностью и долей восхищения. Я уловила этот взгляд Кати, и это всколыхнуло в душе новые сомнения. «Похоже, она ему уже безоговорочно доверяет», — подумала я. «Но он ведь на самом деле ведет себя как достойный мужчина. Так трогательно ее защищает. Неужели он настолько испорчен, что может так реалистично играть?» Короленко потупил взгляд, сутулился и нервно захлопнул блокнот.
«Но, Егор Артемович», — начал он заискивающим тоном, «ведь это действительно может значительно поднять рейтинг передачи. Люди любят скандалы. И я считаю, что мое предложение...»
«Довольно. Мы еще от твоего прошлого предложения не отошли», — резко ответил Егор. «Ты говорил, что это прекрасная идея — пойти в фонд с воинственными лозунгами».
«Я хотел как раз реабилитироваться», — начал изворачиваться Короленко, но Харитонов одним взглядом пресек все дальнейшие препирательства. «Оставь такие решения профессионалам», — проговорил он тоном, который не терпел дальнейших возражений, кивнув в сторону Наговицкого и его ассистента.
Я смотрела на Егора, и он мне казался вполне искренним, надежным, заботливым и в то же время властным, авторитетным, настоящим мужчиной. Но ведь мои видения никогда меня не обманывали. Уже не зная, что думать, я сосредоточилась и расфокусировала взгляд, чтобы проникнуть на уровень восприятия тонких материй. В тот же миг комната вокруг меня изменилась и начала мерцать, переливаться и сиять множеством тонких лучей, которые невозможно было увидеть обычным зрением. То, что я увидела, заставило меня замереть на месте. И почему же я раньше не сделала этого?
Перед тем, как встретиться с Альбиной в парке, я пошла на свидание с Даней в кафе неподалеку. Мы двигались по широкой московской улице, было очень тепло, солнце клонилось к закату, и у Дани в руках был скейт. Я рассказала ему про Альбину.
«Молодец, ты все правильно делаешь»,
– похвалил меня Данил.
«Сейчас нужно, чтобы она тебе больше доверилась, открылась. Когда будешь с ней в парке, сделай парочку упражнений на доверие Поделись с ней сама какой-нибудь душещипательной историей, и тогда она захочет все тебе рассказать о себе.
Да, мне действительно хочется о ней больше узнать. Странное чувство. Мне на нее не все равно.
Я этого от тебя и хотел, чтобы ты сама прочувствовала то, что я по сути ощущаю, когда делаю это. Ты ведь теперь понимаешь, что ты ей помогаешь.
Да.
С сомнением в голосе, но все же утвердительно ответила я.
Да, помогаю ей раздвинуть ноги. Но с другой стороны, в каком-то смысле она ведь действительно раскрепостилась, как и я, в принципе. Возможно, это лучше, чем если бы она до 30 лет ходила девственницей. Но способ, который я выбрала, приносил вдобавок к раскрепощению букет из психических травм и энергетической грязи. Это можно было сравнить с нежным бутоном розы. Он только раскрылся, а в него тут же нагадила собака. Вот чем занимались эти ублюдки. Они раскрепощали девчонок и питались их энергией, как вонючие присоски, а взамен просто гадили туда, откуда взяли. И при этом, когда у одной рабыни заканчивалась энергия, и она уходила, чтобы как-то почистить себя и прийти в норму, они тупо использовали другую. И ладно бы еще они пускали эту энергию на созидание чего-то стоящего, несущего пользу людям. Нет, вся энергия девочек шла на подпитку эго, чувство важности и ощущение власти. Как говорил Оша, власть – это самое ужасное, что может быть на свете. И они были больны ей. И Данил был так же сильно заражен ею. Я вгляделась в ауру Егора. Первое, что бросилось в глаза, это ее размеры. Яркое свечение расходилось от физического тела мужчины в разные стороны и доходило практически до стен кабинета, по сути, заполняя собой все свободное пространство. В районе солнечного сплетения, в манипура-чакре, я увидела золотые всполохи, которые свидетельствовали об успешности, деловой хватке, стремлении к власти. Такой мужчина просто не может находиться где-то в тени. Он в любой ситуации будет чувствовать себя уверенно, станет хорошим лидером, готовым принимать на себя ответственность. Но подняв взгляд выше солнечного сплетения, к голове, я заметила там несколько темных пятен. Одно из них, самое крупное, располагалось в области межбровья, на аджна-чакре. Неужели это значит, что мысли его нечисты? Разглядывая пятно, я задумалась, говорит ли это о том, что Егор на самом деле пытается нас подставить? Неужели вся эта забота и попытки проявить благородство всего лишь способ подобраться к нам поближе? А Катю он выбрал в качестве объекта, потому что она сама была изначально к нему более расположена. Я перевела взгляд на Катю. Ее аура блестела и переливалась всеми оттенками оранжевого цвета, и периодически по ней пробегали яркие вспышки. Признак влюбленности, заинтересованности противоположным полом. Похоже, Катя действительно попалась в эту крепкую сеть, которую мастерски расставил Егор. Я перевела взгляд дальше, на Инну. В ее ауре преобладали синие оттенки, что говорило о ее сосредоточенности на конкретной проблеме. Ни у Кати, ни у Инны никаких затемнений я не увидела и решила посмотреть всех присутствующих. Режиссер Евгений Наговицкий и его ассистент были полностью вовлечены в творческий процесс. Их ауры время от времени вспыхивали голубыми оттенками. В остальном тонкие тела телевизионщиков не представляли особого интереса. Да, у обоих были какие-то незначительные болезни на физическом уровне. У Наговицкого аура в целом была более яркой по сравнению с ассистентом. Но явных затемнений не было ни у одного, ни у другого. Это значит, они, скорее всего, просто нанятые специалисты, которые ничего не знают о главном. Короленко был последним, на кого я решила взглянуть. Я перевела взгляд на долговязого помощника Егора и ужаснулась. Вся его аура была затемнена, как будто кто-то наложил на нее огромную черную тень. Чем дольше я всматривалась в нее, тем больше мне казалось, что внутри этой темноты расположена закручивающаяся воронка, которая засасывает в себя разлитую вокруг энергию. Сначала я испугалась, но мой мозг лихорадочно искал объяснение такому странному состоянию ауры и в конце концов нашел его. Меня буквально озарило.
Егор ведь только что его публично осадил, дал понять, что его идеи никому не интересны, растоптал его инициативу. Естественно, что в Короленко засела обида. Естественно, что он испытывает сейчас и другие негативные эмоции. Он задет и уязвлен, и все это находит выражение в энергетике. Мне показалось, что это объяснение вполне логично, но уже в следующую секунду я начала сомневаться. Нет, но не может быть такая сильная реакция из-за простой обиды. Тут что-то другое. Но как понять, что? И тут я заметила, как из макушки Короленко вверх тянется огромный черный столб. Мне стало не по себе, и я перевела взгляд с помощника Харитонова на девочек. Только сейчас я заметила, что у них над головами тоже находятся подобные сгустки энергии, только они были не темные, а наоборот, сотканные из мерцающих ярких лучей света. «Это связь с эгрегором школы!» — поняла я и перевела взгляд на Егора. От его макушки тоже тянулась какая-то нить, черная, как у Короленко, только более тонкая. Неужели Харитонов и его помощник тоже каким-то образом связаны с эгрегором, только темным? Или, может, это какая-то негативная кармическая связь? Я попыталась проследить, куда именно ведут эти связи, но не смогла. Они терялись под потолком, и видеть дальше моих способностей я уже не могла, а их явно здесь не хватало. Боже, как жаль, что я не могу спросить об этом у наставниц. Они бы обязательно помогли расшифровать все это. Голова шла кругом, но времени на раздумья не было. Нужно было следить за разворачивающимся диалогом и принимать в нем участие. В общем, я увидела все, что могла. Снова сфокусировав взгляд, я вернулась к обычному восприятию мира. Короленко все еще стоял перед Егором с опущенной головой, словно нашкодивший пятиклассник перед строгим директором школы. Видимо, он понял, что дальнейшие препирательства ни к чему хорошему не приведут, и замолчал. В этот момент заговорил Наговицкий.
«Насчет участия свекрови действительно не лучшая идея. Методы черного пиара мы принципиально не будем использовать, сделав акцент на позитивных моментах и предельной искренности. Екатерина, вы одна из главных героинь нашего фильма, поэтому с вами я проведу показательное интервью. Мы поснимаем вас в фонде, вы расскажете, чем на самом деле занимаетесь».
«Это было бы просто здорово!»
С энтузиазмом откликнулась Катя, и в этот момент у нее зазвонил телефон. Взглянув на экран, она поднялась с места, и на ее лице отчетливо проступила тревога.
«Простите, срочный звонок!»
Извинилась она и быстрым шагом вышла из комнаты. Я заметила, как она напряглась. И не только я. Егор всем телом подался в направлении уходящей женщины, провожая ее пристальным взглядом. Неужели он за нее действительно переживает? Но как тогда понимать его темные пятна в районе межбровья? Может ли это иметь какое-то другое значение? Возможно, у меня еще недостаточно опыта, чтобы разобраться в этих знаках на ауре. И если Егор действительно задумал что-то недоброе, почему тогда ничего не подсказывает амулет? Все эти вопросы пока оставались без ответов. Мы встретились с Альбиной у входа в парк, как и договаривались. У меня возникло сильное искреннее желание изучить этого человека. Впервые я захотела заглянуть внутрь, чтобы понять, о чем она думает, что ее интересует, какие у нее чувства, желания, что она называет собой. У меня не было четкого плана, я просто действовала по ситуации. Пока мы шли по нагретой за день асфальтированной дороге, она рассказывала что-то о своей жизни, о том, как сегодня прошел ее день. В ее голове кружились какие-то заботы, универ, мелькающие лица, все то, что мы называем жизнью. Я шла рядом и вдруг осознала, что сейчас со мной разговаривает просто какой-то образ, картинка, социальная роль хорошей девочки. В ней нет ничего живого, ничего настоящего.
«Смотри», – прервала я ее рассказ, – «видишь вот там девчонку маленькую в платье в цветочек?»
«Да»,
– ответила Альбина, и на ее лице сразу появилась умиленная улыбка.
«Понаблюдай за ней. Несколько минут ничего не говори, не думай. Просто наблюдай за ней и чувствуй, что происходит у тебя внутри».
Несколько минут мы были в тишине,
и смотрели, как резвятся дети, прыгая и бегая босыми ногами по траве, смеясь без причины. Выдержав небольшую паузу, я сказала:
«Вот они живые, они настоящие, они такие, как есть, и они, возможно, единственные, кто находится в моменте здесь и сейчас. И именно поэтому они счастливы».
Я посмотрела в глаза Альбины и увидела, как изменился ее взгляд. Стал более ясным, более живым.
«Ты хочешь оказаться здесь, сейчас? Хочешь почувствовать настоящее счастье?»
Было видно, что Альбина не понимает, к чему я веду. Но по ее глазам я поняла, что она очень хочет узнать, что будет дальше.
«Ты доверяешь мне?»
– спросила я, глядя прямо ей в глаза как можно более пронзительно.
«Да»,
– неожиданно уверенно сказала девушка.
«Хорошо, тогда пойдем со мной».
Мы вышли на небольшую полянку посреди парка. На ней росла приятная пушистая трава. Вокруг ходили люди, но на самой полянке не было никого. Я попросила Альбину снять обувь, и сама также осталась босая. Сила, идущая из земли, мгновенно охладила и прояснила ум. Я сама не знала, что происходит, но не могла остановить в себе это движение энергии.
«Закрой глаза»,
— сказала я своей новой знакомой и достала из рюкзака повязку.
«Сейчас я завяжу тебе глаза, и твоя задача будет полностью довериться мне, не снимать повязку и не говорить ничего, пока все не закончится. Хорошо?»
«Да»,
– смиренно ответила Альбина. Завязав ей глаза, я взяла девушку за руку и начала водить ее за собой, то ускоряя, то замедляя движение. У нее довольно быстро получилось расслабиться и поддаться моему водительству. На нас смотрели проходящие мимо люди, и я ощущала их заинтересованные, осуждающие взгляды. Но мне было все равно. Я была полностью погружена в процесс. Я была в моменте. Я была тотально в контакте. Я ощущала движение энергии вокруг и состояние сильной концентрации, пробужденности от выполнения механических движений, ощущение ответственности за состояние другого человека. Спустя несколько минут я усложнила этот тест на доверие, отпустив Альбину и отойдя от нее на несколько метров. Я наблюдала со стороны. Как она поступит? Что она начнет делать? Снимет ли повязку? Начнет ли двигаться, ища меня в пространстве? Может быть, она что-то скажет или издаст какой-то звук? Девушка стояла неподвижно около 3 минут. Потом я заметила, что дыхание ее участилось, что она начала нервничать и переживать. И именно в этот момент я снова подошла к ней, взяв ее за руки и как бы давая понять, что я здесь, я ее не оставила, она по-прежнему может мне доверять. К моему удивлению, Альбина очень успешно прошла тест. В нашем мире таких открытых и столь наивных девчонок на самом деле очень мало. С детства нам внушают, что нельзя никому доверять. И ей наверняка так говорили родители. Но ее тяга к новым ощущениям, к чему-то неизведанному, была сильнее. И в этом я видела себя.
«Молодец! Очень хорошо! Теперь сделай глубокий вдох, выдох, запомни свои ощущения – и сейчас я сниму с тебя повязку».
Немного зажмурившись от неяркого, но все-таки вечернего света фонарей, девушка посмотрела на меня глазами Бога. Живыми, настоящими. Это был взгляд откуда-то из недр ее души. «Вот что мне нужно», — подумала я. «Теперь можно и поговорить». Несколько секунд мы стояли молча.
«Как ты себя чувствуешь?»
спросила я и перевела взгляд на наши босые ноги, вбирающие в себя прохладу земли.
«Я не знаю, что сказать».
На ее глазах появились слезы.
«Я не понимаю, что со мной происходит. Я никогда такого не испытывала. Но я очень тебе благодарна». «Поздравляю! Ты почувствовала себя живой». «Да, точно!»
С улыбкой ребенка ответила она.
«Чего тебе сейчас хочется?» «Танцевать!»
Машинально ответила она и, судя по выпучившимся глазам, сама не ожидала от себя такого резкого ответа.
«Тогда танцуй!»
Несколько мгновений, и с моего телефона зазвучала музыка.
«Что, прямо здесь?» «Да, конечно! Чего ты боишься? Этих ходячих мертвецов-зомби?»
С усмешкой на лице спросила я ее, махнув в сторону проходивших ребят, пялящихся в свои телефоны.
«Танцуй! И ни о чем не думай больше!» «Никто не может забрать у тебя сейчас это мгновение!»
Она начала танцевать. Я смотрела на Альбину и видела перед собой совершенно другого человека. Словно беспечный ребенок, она погрузилась в танец свободы. Столько радости и света исходило от нее тогда. Столько фонтанирующей энергии восторга. Я танцевала вместе с ней. Мы перевоплощались в разных животных и ползали по зеленой траве на четвереньках, рычали и издавали неадекватные звуки, прыгали, что из силы, отталкиваясь от земли, словно вот-вот и мы полетим. Я видела восторг в ее глазах. Она не переставала улыбаться. Мы были живые, словно дети. Для нас не было никаких границ. Мы были свободны от ролей и шаблонов социально адекватного поведения. Удивительно, конечно, но нас даже не забрали в дурку. Всем было просто пофиг. Краем глаза я, конечно, видела заинтересованные взгляды. Кто-то даже подходил, чтобы дать нам копейку, думая, что мы танцуем для заработка. Но все это вообще нам не мешало.
«Круто! Ты молодец!» – похвалила я Альбину. «Ты стала настоящей, и мне это очень нравится!» – сказала я девушке, видя, что ей важно мое одобрение.
Я увидела, что она попала под мое водительство. И вместе с этим я вдруг почувствовала, что я теперь несу за нее ответственность, к которой я была не готова.
«Ну что, пойдем? По дороге домой расскажешь мне о всех своих впечатлениях от этого опыта». «Да, пойдем», —
сказала девушка с интонацией ребенка, которому вот-вот подарят подарок на Новый год. Все время, пока мы шли домой, она делилась своими открытиями. Оказалось, что она дикий эмоционал, и что в ней словно что-то вскрылось. Ее было не остановить. В этот момент я открыла свой телефон и увидела сообщение от Данила. «Ну что, как все прошло?» Очень быстро я напечатала ответ, ведь я не могу заставить своего хозяина ждать. «Мне кажется, что она готова. Можно все устроить завтра вечером». Я нажала на кнопку «Отправить», и меня словно пронзил удар тока. Я смотрела в чистые искренние глаза Альбины, и внутри у меня звучало: «Что я сейчас делаю? Она ведь только открылась тебе, только доверилась. Посмотри на нее. Она как оголенный нерв». И тут же другая часть внутри ехидно подметила: «Да, точно. Спасибо, что напомнила. Надо ее еще на раскрепощенность головы тела потренировать. Так-то она огонь вообще. Плюс к тому девственница. Данилу точно понравится. Ты все правильно делаешь. Не останавливайся и не медли. Нужно брать ее, пока она горячая». Голос Дани, звучавший во мне, убивал все попытки совести взять слово. А даже если ей и удавалось пробиться, тогда включалась зомби-программа. «Я доверяю своему хозяину. Он знает, что делает. И это для ее развития. Это пойдет ей на пользу. Все будет хорошо. Он контролирует ситуацию». Еще одна СМС от Данила пришла через пару минут. «Нужно сегодня. В 12 я приеду. Кидай адрес». Я смотрела на беззаботную, открытую, подобно ребенку, Альбину. Внешне улыбалась ей и одобрительно кивала. Сама же думала о том, как действовать дальше, чтобы выполнить приказ хозяина. Боже, это невинное дитя даже не представляет, что для нее приготовила эта ночь.
«Хорошо, пока Екатерина отвлеклась, давайте не будем терять времени», — произнес между тем Наговицкий и дал ассистенту знак, чтобы снова включил запись.
Мы вновь обратили все внимание на интерактивный экран. Замелькали до боли знакомые кадры, которые заставили меня переключить все внимание на текущую беседу. Это были те самые кадры, которых я ждала с подспудным страхом. На них я увидела себя. В этой ужасной позе, бормочущей какие-то нелепые слова признания. От этого хоум-видео с фрагментами самоудовлетворения меня до сих пор передергивало. Даже от одной мысли о том, что сейчас снова все увидят этот позор, мне хотелось провалиться сквозь землю. Я почувствовала, как на меня с разных сторон уставились несколько пар глаз. Режиссер Наговицкий, его ассистент Марк, Егор, Короленко. Мне казалось, что в их глазах таится уничижительная жалость, осуждение. Возможно, это было лишь мое восприятие. А на самом деле на их лицах застыло вежливое нейтральное выражение. Но я почувствовала себя очень некомфортно. Словно вот здесь и сейчас я сидела перед всеми голая. К лицу прилил жар.
Александра Полянская с известным режиссером Зимним покрывают всю эту вакханалию», —
с расстановкой произнес Наговицкий, повторяя слова диктора.
«Я проанализировал вашу историю. Вы же ведь действительно 10 лет работали психологом, а потом решили закрыть частную практику и прийти в школу. Почему?»
«Я просто поняла, что могу приносить людям больше пользы именно здесь», — без колебаний ответила я.
«Это прекрасно», — кивнул Наговицкий. «А как тогда объяснить эти кадры?»
«Это долгая история», — выдохнула я, заставив себя поднять глаза и ответить режиссеру прямым взглядом.
«Я понимаю, что вам тяжело это вспоминать, и сама тема крайне неприятна. Но мы не можем оставить этот факт без внимания. Мы должны дать опровержение, а для этого нам надо знать».
Он замялся, не зная, как лучше продолжить, но я прервала его. «Хорошо, если коротко, то так вышло, что по собственной глупости я связалась с недостойным мужчиной. Я понимала сразу, что мне нужно его отдалить, но мне стало его жалко. В итоге так получилось, что он меня шантажировал жизнью и здоровьем дочери, заставил сделать вот это самое видео и отправить ему». Слова давались мне с большим трудом. В голове вновь замелькали воспоминания. Заброшенный завод, испуганная трясущаяся Ксюша, привязанная к стулу, мерзкие поросячьи глаза Игоря, его склизкие губы. А я ведь думала, что уже пережила и отпустила всю эту ситуацию. «То есть вы думаете, что мою почту могли взломать?»
«Это делается элементарно», — отозвался Наговицкий. «Для этого даже не надо быть хакером. Даже в сети в свободном доступе есть программы для взлома паролей. Вот Марк наверняка может взломать, да?»
Он быстро перевел взгляд в сторону ассистента. Тот кивнул, подтверждая слова начальника.
«Это действительно сейчас несложно. Хотите, я могу посмотреть, был ли ваш ящик взломан или нет?» —
с готовностью предложил Марк.
«Только, конечно...»
Он замялся.
«Тогда мне нужен доступ к вашей почте. Ваш логин и пароль».
Ассистент с сомнением взглянул на меня.
«Все хорошо, но это доступ ко всей переписке», — напомнил Наговицкий. «Это же личные сведения, и вряд ли Александра захочет...»
«Все в порядке, Евгений», — перебила я. «Мне скрывать нечего. И если это поможет узнать, кто за этим стоит, то...» Достав из сумочки блокнот и вырвав из него страничку, я быстро написала данные входа в почтовый ящик, протянула Марку. «Вот, возьмите».
«Окей, попробую».
Марк взял протянутый листок и вытащил из рюкзака планшет. Он сосредоточился на работе, и его пальцы начали порхать над сенсорной клавиатурой. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге возникла Катя. Одного взгляда на нее хватило, чтобы понять. Разговор по телефону выбил ее из колеи. Лицо подруги было не просто напряженным. Оно побелело, словно лист бумаги из принтера. Не говоря ни слова, она опустилась на свое место. Я уже хотела тихонько спросить у подруги, что случилось, но Егор меня опередил.
«Екатерина, с вами все в порядке?» —
спросил он, не спуская с нее встревоженного взгляда. Катя пристально взглянула на Егора.
«Нет. То есть да?» —
проговорила она растерянно, но в конечном итоге заставила взять себя в руки.
«Да, все в порядке».
И тут не выдержала Инна. Нисколько не стесняясь присутствующих, она решила выяснить все сразу.
«Кать, кто это звонил?» —
требовательно спросила она громко. Подруга взглянула на нее с укором, всеми силами транслируя нежелание обсуждать эти вопросы, по крайней мере при всех. Но Инну было уже не остановить.
«Я же вижу, что не все в порядке», — не унималась она. «Давай рассказывай, иначе я подумаю, что тебя вербуют агенты английской разведки».
«Это звонил адвокат», —
проговорила Катя, видя, что Инна так просто от нее не отстанет.
«По тому самому судебному процессу».
Будучи юристом, Инна была в курсе всей истории с супругом Кати, поэтому понимающе закивала.
«Что опять?» —
спросила она.
«Новые обвинения? Назначили дату слушания?»
«Потом расскажу», — ответила Катя как можно тише. «Не здесь же».
«Ну почему не здесь?» —
ухватился за слова Егор. Несмотря на то, что девушка специально понизила голос, он расслышал каждое ее слово.
«У вас какие-то проблемы? Вас несправедливо обвиняют? Могу я вам чем-то помочь?»
В его интонации проскользнуло искреннее участие.
«Нет», — отрицательно мотнула головой Катя. «Не стоит. Это дела семейные».
«Бывший муж терроризирует ее даже из тюрьмы», — пояснила Инна, не обращая внимания на знаки глазами, которые делала ей подруга. «Пытается обвинить в превышении самообороны и лишить родительских прав».
«Инн, я не хотела выносить это», — прошептала Катя.
«Почему же не хотели?» — подключился вдруг Наговицкий. «Так если вас несправедливо хотят лишить родительских прав, это можно как раз обыграть в вашу пользу. Мы можем представить все это в правильной тональности».
«Не уверена, что это хорошая идея».
«Почему?»
— продолжил режиссер, все больше загораясь творческим азартом.
«Мы покажем вас как жертву, а не как махинатора. Обычно это влияет на общественное мнение. Люди увидят, что вы сами страдаете от мужских манипуляций. Это объяснит вашу мотивацию в создании фонда помощи женщинам. Они поймут, что вы такая же, как они. С той лишь разницей, что вы смогли переломить ситуацию в свою сторону. Мы покажем зрителям искреннюю и трогательную историю».
«Но я не знаю, чем все это закончится», — замялась Катя с сомнением, взглянув на Наговицкого. «Эти судебные разбирательства, они могут вообще затянуться. А если процесс закончится не в мою пользу? Нет, мне бы не хотелось привлекать к этому излишнее внимание».
«Жаль, очень жаль», — разочарованно выдохнул Наговицкий. «Получился бы отличный сюжет». «Жень, не надо», —
качнул головой Егор и выразительным голосом произнес, обращаясь к режиссеру.
«Ты видишь, она не хочет это афишировать. Можно использовать другие приемы. Мы и без этого сможем сделать отличный фильм. Я верю в твой профессионализм».
Несмотря на то, что Катя была встревожена и расстроена после телефонного звонка, она невольно улыбнулась и посмотрела на мужчину с благодарностью, как на благородного защитника. Егор поймал ее взгляд, и я заметила, как оба они замерли, стремительно погружаясь друг в друга.
«Что ж, приятно, когда в тебя верят», —
ответил между тем Наговицкий с долей иронии.
«Я понял. По Екатерине мы не используем рассказ о ее актуальной ситуации с судебным иском. Хорошо, задействуем другие факты. Я подумаю еще, как можно составить сценарий».
Режиссер сделал паузу и обратил взгляд на меня.
«Итак, Александра, давайте вернемся к вам», — по-деловому напомнил он. «Ваша история с этим маньяком, я понимаю, что она тяжелая и неприятная, и вы бы, наверное, тоже не хотели ворошить все это».
«Вы правы, если честно, не хотела бы», — ответила я. «А так ли это необходимо? Может, есть какие-то другие способы?»
Режиссер задумался и, потирая бородку, налил стакан минералки из стеклянной бутылочки и сделал несколько сосредоточенных глотков.
«А знаете, есть!» —
произнес он с таким тоном, словно к нему только что пришла самая гениальная идея из всех возможных.
«Вас же ведь, по сути, обвиняют вместе с известным режиссером Зимним, с которым вас связывают отношения, верно?»
И вот теперь пришла моя очередь напрягаться. Упоминание о Косте в обсуждаемом контексте не вселяло оптимизма, но я все же кивнула.
«Да, я полагаю, этот факт уже широко известен», — сухо сказала я.
«Чудесно, чудесно!» —
воскликнул Наговицкий с азартом, потирая руки.
«Это можно использовать. Его, как режиссера, знают и любят миллионы, и к его мнению многие прислушиваются. Он не последнее место занимает в нашем культурном пространстве. Так что я предлагаю сделать с ним интервью, где он будет рассказывать о том, что вы никакая не сектантка, а наоборот, помогаете женщинам, попавшим в беду. Это привлечет больше внимания к нашему фильму, придаст ему больший вес».
«О, нет, это вряд ли»,
— выдохнула я на автомате, уже представив, как меняется выражение лица Кости, когда он узнает, что ему предлагают защищать нашу школу. Он бы, наверное, не скрывал радости, узнав, что школа закрылась навсегда, что я больше не буду заниматься ерундой и танцевать с бубнами.
«Почему вряд ли?»
— спросил Наговицкий. Мысли лихорадочно начали метаться, подыскивая наиболее приемлемый ответ. «Сказать честно — не вариант. Вызовет ненужные вопросы, даст повод копаться в наших отношениях. Лучше придумать какую-нибудь вескую и достойную причину.
Видите ли,
«Константин очень занят», — ответила я наконец. «У него плотный график съемок, потому что сейчас он как раз работает над новым фильмом. Я думаю, что вы лучше меня понимаете, насколько дорого может стоить простой на съемочной площадке».
«Конечно, более чем», — согласился Наговицкий. «Ну что ж, не могу настаивать. Нет так нет. Но тогда придется все-таки поведать часть вашей истории, так как иначе фильм не будет полным и законченным».
«И все же, может быть, обойдемся без лишних деталей?» — попросила я.
«Ладно, я вас понял. Мы подумаем, как рассказать это так, чтобы в это хотелось верить».
Договорив, режиссер выразительно взглянул на Инну, еще не забыв ее недавнее обвинение. Инна отвела взгляд и начала демонстративно разглядывать Егора.
«Есть!» –
внезапно воскликнул Марк, который все это время сосредоточенно колдовал на планшете. Все мы повернулись к нему. «Что-то удалось выяснить?»
«Да, ваш ящик действительно был взломан. Произошло это 15 января. Соответственно, этот взломщик получил доступ ко всем вашим письмам и приложенным файлам».
«То есть кто-то взломал мой ящик, чтобы...»
«Найти на тебя компромат, это же очевидно», — живо подхватила Инна.
«Никогда не думала, что это так просто. Никогда не думала, что моя личная переписка заинтересует кого-то».
«Поэтому вы поставили такой детский пароль?»
— спросил Марк с иронией.
«А что, он очень простой?»
— переспросила я, чувствуя себя предельно глупо.
«Да»,
— кивнул Марк.
«Проще, наверное, только нули или 6 цифр по порядку».
«Если честно, вообще не уделяла внимания этому. Ну, пароль и пароль. Главное, чтобы запомнить можно было быстро. Знала бы я, к чему это может привести».
«Современные IT-возможности слежки за людьми вообще очень широки», — проговорил Евгений. «И беспечность здесь недопустима. Каждый человек должен принимать меры, чтобы защитить себя, сохранить, так сказать, тайну личной жизни. Сейчас же везде камеры. Все наши потребности и действия под контролем. И не только в сети, но и в обычной жизни».
«В обычной жизни?» – уточнила Катя. «Что вы имеете в виду?»
«Ну, например, кибермошенники могут подключиться к вашему ноутбуку и следить за вами через встроенную камеру. При этом ноутбук даже не обязательно должен быть включен».
«Ого! Даже так?»
«И это сделать тоже не так уж сложно. С помощью специальной проги. И один раз настроив ее, они незаметно каждый день будут смотреть на вас, видеть, чем вы занимаетесь, что у вас в комнате, кто приходит к вам домой и так далее. Представляете?»
«Какой ужас!» – возмущенно вставила Инна. «Это же нарушение прав человека на неприкосновенность частной жизни. За это же статья полагается».
Наговицкий, внимательно следивший за нитью разговора, вздохнул.
«К сожалению, границы частной жизни сейчас размыты. Вы посмотрите, что происходит со смартфонами. Напоминает всеобщее безумие. Знаете же, что такая тенденция есть. На смартфонах люди заклеивают фронтальные камеры, как и на ноутбуках, собственно».
«Зачем?» – осторожно спросила Катя. «Чтобы предотвратить слежку?»
«Да»,
– кивнул режиссер.
«Потому что через фронталку вас может увидеть любой, кому не лень. И даже без каких-то специальных навыков. То есть даже если она не включена, она может внезапно активироваться. И все, что в данный момент происходит с вами и вокруг вас, станет достоянием общественности».
«Ой, у меня недавно была ситуация», — воскликнула Инна. «Я записалась в автосервис. И вот я еду и понимаю, что опаздываю, а тут еще и заблудилась. Звоню им, чтобы узнать, как к ним лучше проехать. И тут сотрудник автосервиса вдруг говорит: вы стоите на таком-то светофоре, едете в такой-то машине, называет марку и цвет. И потом описывает мою машину, говорит, где я нахожусь. И дальше уже начинает объяснять, куда сейчас надо свернуть. Я так удивилась, откуда он это все знает. Так может, он отследил через геолокацию? В том-то и дело, что я не скидывала ему никаких геолокаций. Да и откуда бы он тогда узнал, на какой я машине и еще такие подробности, на каком я светофоре стою и так далее».
«Да, вот об этом я и говорю», — подтвердил Наговицкий. «Сейчас это все стало очень доступно. Очень. Сейчас столько приблуд, которые позволяют без труда вскрыть любой почтовый ящик, любой телефон, любой ноутбук, следить через камеры».
«И что же делать?» —
спросила Катя.
«Принимать меры защиты. Самое простое – это подбирать сложные пароли и никогда не использовать один и тот же пароль в разных сервисах. Ставьте сложный пароль на телефон, блокируйте и удаляйте ненужные приложения, заклеивайте фронтальную камеру».
«Ой, а у меня на телефоне вообще нет пароля», – проговорила Катя. «И про заклеивание камеры я что-то слышала, но думала, это из разряда паранойи больше».
«К сожалению, это не паранойя», – сказал Наговицкий. «А здоровая забота о собственной безопасности. Смотрели фильм про Сноудена? Там как раз очень хорошо объясняется, как спецслужбы следят за нами через сотрудничество с IT-гигантами, что о любом человеке можно узнать абсолютно все, просто перехватывая данные с помощью специальной программы. Пароли, данные кредитных карт, телефоны, сведения о телефонных разговорах, совершенных покупках, о ваших друзьях и родных».
«Ну да, про Сноудена мы знаем, конечно», — сказала Инна. «В новостях это часто мелькало и было на слуху». «Но как-то не переносили ситуацию на себя», — подхватила я. «Когда с этим не сталкиваешься, то не думаешь о том, что ты в опасности». «Пожалуй, я сделаю это прямо сейчас», — проговорила Катя, выложив на стол смартфон, и обратилась к Егору. «Можно у вас попросить непрозрачный скотч?»
«Конечно»,
— кивнул тот и выразительно взглянул на Короленко.
«Принеси».
Помощник Харитонова тут же подорвался, выбежал из кабинета и уже через какие-то доли секунд вернулся, положив перед Катей ножницы и кругляшок узкого темно-синего скотча. Катя кивнула с благодарностью и приступила к делу. Я смотрела, как подруга аккуратно заклеивает фронтальную камеру, и думала, что в ее ситуации с Борисом это особенно актуально. Мало ли на что он способен. Если он нашел способ доставать Катю, будучи в тюрьме, то подключиться к камере смартфона для него тоже не составит труда. Тем более, что на это способны не только такие гениальные программисты, как Сноуден, но и обычные шиномонтажники. «Получается, вы установили факт взлома ящика. Но кто это был?» – спросила я, обращаясь к Марку, чтобы направить разговор в рабочее русло.
«К сожалению, владельца IP-адреса устройства, с которого был совершен взлом, установить не удалось», – ответил ассистент режиссера. «Вернее, IP принадлежит одному из пунктов быстрого питания, куда каждый может прийти и воспользоваться Wi-Fi. Мошенники никогда не пользуются собственной учетной записью или стационарными устройствами».
Я разочарованно кивнула. «Очень жаль. Что ж, тогда придется в моем случае также ограничиться интервью. Рассказать о взломе ящика без указания на конкретных подозреваемых?»
«Да», – кивнул Наговицкий. «Я еще подумаю, как лучше составить вашу историю. В любом случае, начнем с интервью и будем отталкиваться именно от него. Я подготовлю вопросы интервью, и в следующий раз уже можно будет сделать несколько пробных кадров, так как мы очень стеснены в сроках».
«Хорошо, мы все поняли», — ответила я. «Полагаю, наша встреча подходит к концу?»
«Да, верно», —
кивнул Егор, поднимаясь из-за стола.
«Я рад, что сегодня наша беседа состоялась и была конструктивной. По итогам, к следующей встрече девушки подготовят список учениц. Также мы ждем от вас материалы по книге. Вас троих, Екатерину, Александру и Кристину, мы сделаем главными героинями».
«Спасибо вам всем за конструктивный диалог», – проговорила я и поднялась со своего места. Инна и Катя последовали моему примеру. Попрощавшись со всеми и выбрав новую дату встречи, мы вышли из кабинета и быстрым шагом покинули здание партии «Новые горизонты». Москва горела яркими огнями, и казалось, что ничего не может остановить бесконечную суету этого города. Мы с Альбиной ехали в метро и просто дурачились, смеялись. Я пыталась понять, как лучше рассказать о том, что ее ждет, как подготовить ее. Когда мы вышли из шумного метро и уже ждали автобус на Киевском вокзале, вокруг нас почти не было людей. Я воспользовалась этим моментом.
«Альбин, послушай, я благодарна тебе, что ты так сильно открылась. Такое не часто встретишь, правда, я это очень ценю».
В эти слова было легко поверить, потому что это было правдой.
«Спасибо, а я благодарна тебе вообще, что мы с тобой познакомились. Такое чувство, что мы знаем друг друга целую вечность».
«Ну все», – подумала я. «Сейчас она точно готова принять от меня любую новость».
Слушай, помнишь, я тебе рассказывала про незабываемый опыт своей жизни?
Да.
Ты сказала, что расскажешь мне подробнее, когда я буду готова.
Именно. Молодец. Я вижу, что ты уже готова. Не только для того, чтобы я рассказала тебе это, но чтобы ты могла сама прочувствовать это на себе.
Да? Серьезно? Ты что, правда?
Обрадованно воскликнула Аля.
Ух ты, ничего себе!
В такой живой и непосредственной реакции я узнала себя, когда я наивно верила поначалу, что Данил хочет устроить для меня самый романтичный сюрприз на свете.
«Слушай, ты так классно рассказываешь, тебя безумно интересно слушать», – выдала я Альбине плюс. «На самом деле я поражена, насколько ты открыта и мудра. И мне кажется, ты уже готова пойти еще глубже в исследование себя».
Я сделала многозначительную паузу, интригующе глядя Альбине в глаза. Она посмотрела на меня, и в ее взгляде читался сильный интерес. Ей очень хотелось узнать, что я имею в виду.
«Я хочу предложить тебе один интересный опыт, который пережила сама».
Подсознательно понимая, что личная история всегда располагает, я рассказала про свой опыт секса вслепую, когда Данил подложил меня под какого-то незнакомого парня. Переживание было болезненным и травмирующим, но я постаралась преподнести это Альбине совершенно иначе. Я рассказала ей о прекраснейшем опыте, о гамме чувств, которые я испытала от секса в повязке, о том, насколько важным это было для моей души. Я словно очнулась от глубокого сна. Я просто говорила ей то, что мне так сильно хотелось испытать. Я нарисовала для Альбины идеализированную картинку, хотя реальность была намного прозаичней и ужасней. Девушка слушала меня с диким интересом, но ее выражение лица менялось по мере моего рассказа. Было видно, что у нее начинают возникать вопросы, сомнения.
«Слушай, ну, например, если я соглашусь на этот опыт, кто будет этим парнем? И вообще, можно ли так делать, если я девственница? По правилам игры ты не должна знать этого парня. Хотя, когда придет время, я думаю, что ты узнаешь. Просто доверься мне. Я не отдам тебя в плохие руки».
«Господи, что я несу?» – думала я. «Тупо раскручиваю ее на секс и говорю, что не отдам в плохие руки».
Но тогда я действительно верила, что Данил отнесется к ней со всей нежностью и поможет ей раскрыться, почувствовать себя желанной, раскроет в ней настоящую женщину.
«Крис, слушай, мне очень страшно, честно», –
произнесла она, выслушав мой вдохновенный рассказ.
«Но ты говоришь, что я готова, и я тебе верю».
Я почувствовала такую сильную открытость, уязвимость. Мне словно открыли вход в душу человека, а я собиралась в нее нагадить. В какой-то мере я ощутила это состояние, за которым так гнался Данил, Кокс и их друзья-пикаперы. Упоение властью и тотальным контролем над открытой беззащитной девушкой. Дани же был хуже любых пикаперов, потому что он не просто соблазнял. Входя в доверие, он заставлял человека раскрыться, стать полностью нагим, уязвимым. Он побуждал открыть душу нараспашку, а потом просто брал и опустошал. И ничего не оставалось больше. Как-то в порыве сильного желания он спросил меня: «Ты готова мне отдать свою душу? Навсегда?» Я очень четко помню этот момент. У него были глаза, залитые кровью. Это был настоящий демон. Я помню, как от испуга я еле слышно сказала «да». Тогда я не понимала, какая цепочка событий последует за этим.
«Я очень рада, что ты прислушалась ко мне», – произнесла я, обращаясь к Альбине. «Доверься мне, и все будет хорошо. Ты ни о чем не пожалеешь».
Даня хорошо научил меня врать и верить в ложь, которую говорю.
«И несмотря ни на что, я тебе доверяю. И, наверное, я готова попробовать. Тогда поехали готовить квартиру и все необходимое. Это случится сегодня ночью».
Так мне понадобилось не больше суток, чтобы подстелить Альбину под Данила и его дружков, преподнося это как незабываемый опыт. Она была еще девственницей, и четверо трахали ее на моих глазах. И я сама сделала все для того, чтобы это случилось.
К
Кристина вынырнула из воспоминаний и с силой сжала кулаки. «Нет», — прошептала она едва слышно. «Нет, Лина, это никакая не семья. Это настоящий ад. И я сделаю все для того, чтобы никто больше не попал туда». Девушка, наконец, вышла из оцепенения, и в ее голове созрел план действий. Первым делом она схватилась за телефон и набрала знакомый номер. На улице было ветрено и еще по-зимнему холодно, несмотря на пронзительно яркое солнце. Я снова ощутила едва уловимое дежавю. Вот именно так же мы выходили с девочками из этого здания накануне. И ощущения были примерно те же, крайне противоречивые. Мне не терпелось рассказать всем про ауры и связи Короленко и Егора с невидимым темным эгрегором. Но, с другой стороны, меня снова трепали сомнения. А может, не стоит? Ведь я же сама не могу толком интерпретировать то, что увидела. «А пойдемте в кафе», — предложила внезапно Инна, кивнув на яркую призывную вывеску. «Обсудим все спокойно, а заодно и пообедаем, а?» «Отличная идея», — подхватила я. «Тем более мы уже давно никуда не выбирались вместе». «Давайте, почему бы и нет», — согласилась Катя, и мы пошли по направлению к заведению. Внутри было тепло и уютно. Пахло кофе, свежей выпечкой и восточными пряностями. Официант, высокий молодой человек с выбритыми висками и собранным хвост волосами, проводил нас за дальний столик и галантным жестом положил перед каждой из нас раскрытое меню. «Ну и что вы обо всем этом думаете?» Я решила осторожно прозондировать почву и сначала послушать мнение подруг, а уже потом. «Всего лишь разыгрывает многоходовку, чтобы потопить нас, потопить школу!» И он не останавливается ни перед чем. Играет в заботливого и адекватного мужчину. Но это лишь маска. Что ты тогда будешь делать? Катя поджала губы и замолчала. Понимала ли она, что слова подруги могут вполне оказаться правдой? «Девочки, я смотрела их ауры», призналась я неожиданно даже для самой себя. На меня тут же уставились две пары заинтересованных глаз.
«Так», протянула Инна. «Вот с этого и надо было начинать. И что там?»
«Если в двух словах, то телевизионщики явно просто нанятые люди. У них я не увидела ничего особенного. А вот у Егора есть какие-то затемнения в межбровной зоне. И еще у него тянется черная нить связи с каким-то эгрегором. У него нить, а вот у Короленко толстый столб уходит вверх».
«Ну ничего себе!» —
воскликнула Катя и закусила губу.
«А что за эгрегор, ты узнала?»
«Нет, к сожалению, это я не смогла понять», — развела я руками. «Но у Короленко, ко всему прочему, аура вообще вся темная. Я такого еще не видела».
«О, Господи! Значит, они оба действительно связаны с заказчиком, кем бы он ни был», — воскликнула Инна. «А я уже начала проникаться. Удивительно. Как можно быть такой крысой? В глаза говорить одно, изображать трогательную заботу, участие. И все только для того, чтобы ударить побольнее».
«Девочки, вы как хотите, но в это я решительно не поверю», — с напором произнесла Катя.
Я уже подбирала слова, чтобы ответить, но внезапно у меня зазвонил телефон. Вытащив мобильник из сумочки, я взглянула на экран. Кристина.
«Алло, я слушаю», —
ответила я поспешно, приложив к уху гладкую поверхность. Голос девушки на другом конце трубки был взволнованным и напряженным.
«Саша, мне нужно тебе что-то рассказать. Очень срочное».
По звукам голоса я поняла, что Кристина заметно нервничает и нуждается в нашей поддержке.
«С тобой все в порядке? Что-то случилось?» —
с тревогой спросила я.
«Со мной все в порядке, но есть не очень хорошие новости», — произнесла девушка. «Расскажу при встрече, ладно?»
«Что бы там ни случилось, главное, не паникуй», — сказала я. «Давай встретимся в кафе «Игуана» на Большой Татарской. Знаешь, где это? Или лучше мне к тебе приехать?»
«Нет, Саш, спасибо, я сама приду», — быстро ответила девушка. «Тут недалеко от меня, пешком можно дойти».
«Хорошо, я как раз с Катей и Инной. Подходи прямо сейчас, будем ждать». Положив трубку, я повернулась к девочкам. «Кристина сейчас придет», — пояснила я, предупреждая шквал вопросов. «У нее какие-то плохие новости».
«О, Боже!»
— воскликнула Катя.
«Этого только не хватало!»
«Неужели это ее Данил снова активизировался?» — высказала предположение Инна. «Будем надеяться, что новости не настолько плохие», — ответила я. «Давайте не будем гадать, она придет и все сама расскажет».
«Да, верно», — подхватила Инна. «Давайте лучше подумаем, что нам дальше делать с этим Егором».
«Я, если честно, уже запуталась в этих знаках, видениях, аурах», — произнесла я. «Может, стоит посоветоваться с наставницами? Они бы помогли со всем этим разобраться».
«Саш, мы ведь это уже обсуждали», — ответила Инна. «Я очень уважаю наставниц и всегда прислушиваюсь к их мнению. Но тут я уверена, что они нас будут отговаривать от общения с Егором, а слушаться их мы уже не сможем. Давай хотя бы попробуем справиться с этим самостоятельно. Мы что, совсем, что ли, беспомощные? К тому же пока все идет нормально».
«Ну ладно, хорошо», — согласилась я. «Тогда что мы будем делать дальше? Может быть, у тебя есть какой-нибудь план?»
«Он все равно где-то проколется», — ответила Инна, чуть подумав. «Надо просто быть внимательными и ждать этого момента. И, конечно, не доверять ему безоговорочно». С этими словами подруга бросила укоризненный взгляд на Катю, которая молча слушала наш диалог и пыталась сохранять спокойствие. Было видно, как в ней борются противоречивые ощущения, что ей неприятно слышать о том, что Егор на самом деле предатель, что он втирается к нам в доверие лишь для того, чтобы нанести болезненный удар. «Я ему и не доверяю», — сказала Катя с подчеркнутой твердостью в голосе. «Я отталкиваюсь от его поведения и наблюдаю за его действиями». Она хотела сказать что-то еще, но в этот момент к нам подошел официант и спросил, определились ли мы с заказом. Пока мы копались в блюдах и общались с молодым человеком, на пороге кафе появилась Кристина. В коротком пальто нараспашку, наспех обмотанном вокруг шеи шарфе и с рассыпавшимися по плечам волосами она выглядела взбудораженной. «Лина ушла обратно в гарем!» — выпалила она, подойдя к нам и чуть не плача. «Я не знаю, что делать! Это я во всем виновата!» «Садись сюда!» — я указала девушке на стул за нашим столиком. «И постарайся успокоиться!» Кристина машинально повесила на вешалку пальто и шарф и опустилась на свободное место. «Я ведь понимала ее реакции!» — возбужденно начала пояснять она. «Видела, что она не хочет делать разрыв сансконтактов. Она вела себя странно. Боялась идти в школу. Господи, я только сейчас понимаю, что это все были звоночки, знаки! Я могла бы догадаться, что она сорвется. Гарем не отпускает. Однажды, став рабыней, ты остаешься ею навсегда?»
«Нет, Крис!» — проговорила Катя, и в ее голосе прозвучало сопереживание женщины, которая пережила на себе все ужасы абьюзивных отношений. «Нет! Послушай, ты ни в чем не виновата. Ведь ты не осталась рабыней навсегда, верно? Ты успешно борешься. Ты стараешься противостоять этому. Ты и так сделала для нее все, что было в твоих силах», — проговорила я. «Ты протянула руку помощи, но она сама отбросила ее. И в этом нет твоей вины. Пойми ты, что мы не можем спасти тех, кто не хочет спасаться. Есть еще такое выражение: пинками невозможно загнать человека в рай», — добавила Катя. «Это как раз тот случай».
«Да уж, это из того же разряда. Сейчас я вас догоню и как начну причинять добро», — усмехнулась Инна.
«Да, верно», — продолжила я. «Помните жену Кости?»
«Полину?» — переспросила Кристина.
«Конечно. Она же приходила к нам. Я видела, что она посещала индивидуальные консультации. Но потом она как-то пропала. Давно хотела спросить, что с ней. К сожалению, она ушла. И я не смогла ее переубедить. Я оставила ей ее выбор», — ответила я со вздохом. «Человек, который слишком сильно держится за прошлое, за свой старый образ больной, несчастной жертвы...»
«Погоди, Саш, но ты же ведь сама говорила, что все люди, которые нам встречаются на жизненном пути, не случайны, помнишь?» — воскликнула Кристина и, к моему удивлению, почти слово в слово начала цитировать мою фразу, которую в свое время я услышала от Мирославы. «У тех, кто энергетически сильнее нас, мы должны научиться чему-то. А тому, кто слабее нас, мы должны помочь.
Разве не в этом предназначение каждого человека? Учиться у сильных и помогать слабым.
Да, верно, согласилась я. Мы должны помогать тем, кто слабее нас. И я тоже в свое время все сделала для того, чтобы помочь Полине. Но она испугалась. Она решила пойти по знакомому пути и уехать в Германию. Костя с ней поддерживает связь. Говорит, сейчас у нее очередной рецидив. Она проходит новый курс химиотерапии.
«И что? Ты так и оставила это?» – удивилась Кристина. «Ты позволила ей уехать и бросить занятия? А что я еще могу сделать? Поехать за ней в Германию? Преследовать? Уговаривать пойти на занятия в школу или силой заставить? Да она на меня в полицию заявит, и будет права!» – невесело усмехнулась я. «Я показала ей дверь и дала в руки ключ, понимаешь? Что будет дальше – это дело рук самого человека. Помогая кому-то, мы не можем отнимать у человека свободу выбора, свободу волеизъявления. Я не могу насильно открыть эту дверь и впихнуть туда Полину».
«Кажется, понимаю», — проговорила Кристина. «Получается, ты указала путь, но она ведь вроде бы пошла по нему, а потом что-то случилось?»
«Выборы человек делает постоянно. Недостаточно один раз решиться и прийти, например, в школу. Нужно постоянно делать выбор в пользу занятий, регулярно ходить на консультации. Вот, например, Настя. В ее жизни был этап, когда она бросила занятия, и это чуть не привело к расставанию с ее Максом. Потом она пересмотрела свой выбор. И сейчас он не может себя представить с другой женщиной. «Кстати, Настю что-то тоже давно не видно. Как у нее дела?» – спросила Инна. «С Максом у них все хорошо. Но вот и на ее долю выпали очередные испытания. Врачи сказали, что у нее бесплодие».
«Ого!» – поразилась Катя. «И вот надо же! Именно у нее! Я помню, она так мечтала родить малыша!»
Здесь тоже была ситуация выбора, и она сделала его. Помимо лечения в медицинском центре, она регулярно делает особые практики под руководством наставницы. Так что я просто уверена, что у нее в итоге все наладится. Еще одна иллюстрация – что все мы останавливались и будем останавливаться перед этим выбором. Каждая из нас. Еще один пример. Моя дочь Ксюша. У нее тоже был выбор. Начать жалеть себя, переживать, топить себя в обиде на Влада или начать работать над собой, посещать занятия, делать практики, вести свой блог и объяснять сверстникам ошибки отношений.
«О, Ксюша! Мы так давно не виделись с ней. Как она?» – спросила Инна.
«У нее все хорошо. Сейчас она сделала очередной выбор – заканчивать 11 класс или пока взять паузу и поехать в школу для избранных», – улыбнулась я.
«Непростой выбор», – сказала Катя. «Вот даже не знаю, что бы посоветовала своим детям, если бы они оказались в такой ситуации».
«Да», – кивнула я, – «непростой. Ксюша так хотела наверстать материал, догнать одноклассников и подготовиться к ЕГЭ. Они с Викой занимались усиленно. Но Ксюшу пригласили наставницы. Было понятно, что такое приглашение делается один раз, и другого шанса не будет».
«Ну да. С другой стороны, экзамены в обычной школе никуда не убегут, и их можно сдать и на следующий год», – начала рассуждать Катя.
«Да, Ксюша тоже так рассудила», – сказала я. «Она долго взвешивала все «за» и «против» и решила, что такой шанс нельзя упускать. Но я не заставляла ее заниматься этим и ехать туда. Я не давила на нее. Ксюша сделала выбор сама. Я бы поддержала ее любое решение. Но она правильно расставила приоритеты, так как те знания, которые она получит на этом обучении, она не найдет больше нигде. Это уникальный опыт».
«Ой, как я рада за нее!» – воскликнула Кристина. «Передавай ей привет».
«Пока я не имею с ней связи», – ответила я. «И даже не знаю, где конкретно находится это место. Оно держится в секрете. Причем никаких сотовых и интернета на период обучения там нет. Это главное условие эффективности занятий».
«Поздравляю», — сказала Катя. «Твоей дочке так повезло, что ей дали такую возможность».
«Да, это здорово, что ее выделили». Я кивнула, принимая поздравления.
«Кстати, Марго тоже сделала правильный выбор», — вставила Инна. «Перестала ревновать своего Патрика, воспользовалась поддержкой школы и наставниц и теперь дефилирует с ним на красной дорожке в Голливуде».
«Серьезно?» – поразилась я. Он что, уже официально представил Марго миру?
Судя по всему,
пожала плечами Инна и рассмеялась. В инсте он выложил очень даже милые совместные фото.
Ой, как здорово! Надо будет созвониться с ней и узнать подробности из первых уст, улыбнулась я. Так что вот,
я снова посмотрела на Кристину. Примеры выбора вокруг нас. Если бы Марго перестала ходить на занятия, начала ревновать и устраивать своему Виче скандалы, где бы она была сейчас?
«Я так рада за Марго!» – проговорила Кристина. «И да, про выбор. Теперь я понимаю. Вот если бы я тогда не пришла в школу, то сейчас бы моя жизнь складывалась по-другому».
«Верно. Ты тоже сделала свой выбор. Когда пришла к нам впервые, потом, когда ты сбежала от Данила. Ты ведь могла остаться с ним. Ты проявила волю, подтвердив сознательное решение двигаться в нужном направлении».
«Получается, и с Линой так же?» – спросила девушка, и в ее глазах мелькнуло озарение осознания. «Когда она не видела путь, я обязана была рассказать, направить. Но теперь она имеет эти знания, и заставить я ее не могу?»
«Верно», – кивнула я. «Так вот в руках Полины были все возможности изменить свою жизнь. Но она сделала другой выбор, и я отпустила эту ситуацию. Нельзя тратить свое время и силы на тех, кто отворачивается от помощи. Иначе мы не сможем помочь людям, которые ее просят, нуждаются в ней и готовы ее принимать. Так же и с твоей Линой. Крис, ты сделала для нее все, что могла. Теперь нужно отпустить».
«Я понимаю, но... Господи, но ведь Лина не глупая девушка. Почему она упорно не замечает правильный путь? Почему она сознательно выбирает боль, издевательство, унижение?»
«Чтобы сделать правильный выбор, человек должен пройти через определенные страдания, приобрести и накопить опыт, который окажется критическим. Именно в этот момент человек может сказать: «Все, с меня хватит, я так жить больше не хочу». Именно тогда у него спадают розовые очки, и он начинает видеть мир реально. И именно тогда он получает возможность увидеть ту самую дверь, которую мы указывали. Через страдания с нами разговаривает Бог. Таким способом он нам дает понять, что мы двигаемся в неправильном направлении.
«Да, вот так как раз было со мной», — сказала Катя. «Я терпела и терпела выходки Бори. Терпела до определенного момента, пока это не дошло до порога. После этого терпеть стало просто невыносимо».
«Да, все мы терпели в свое время», — вздохнула я. «Только у каждого из нас этот порог разный. Я вот тоже терпела своего мужа Антона и надеялась, что когда-то он напишет шедевральный роман. А он лишь сидел на моей шее и развлекался за моей спиной с легкодоступными женщинами. И вот в один прекрасный день я приняла решение и сказала: «Стоп, хватит, так больше не может продолжаться». Кристина задумалась и произнесла после паузы:
«Да, и я тоже терпела выходки Дани, пока это не стало критичным. Я, наверное, как раз приняла это решение в тот самый момент, когда занесла его в черный список. Я помню это. Тогда я испытала такое мощное удовлетворение, какое-то глубинное ощущение, что вот теперь все будет по-другому. Алина, видимо, еще не дошла до своего порога, и решение она не приняла, это очевидно».
«Да, Лина еще не настрадалась», сказала я с грустью. «Но, к сожалению, чтобы дойти до этого предела, может потребоваться не одна жизнь».
«Ну что же делать? Лина мне действительно как сестра, и я так переживаю за нее. Мы с ней вместе много пережили. Я привязалась к ней, и теперь у меня сердце не на месте, когда думаю о том, что могла бы ей помочь, но не вышло».
«Многие из тех, кто начинает заниматься в школе, первым делом хотят помочь своим близким и родным», сказала Катя. «Но наставница говорила, что в этом и кроется основная ошибка. Помогать нужно не по приоритету родства или степени близости человека к нам, а потому, насколько человек готов принимать эту помощь, насколько он готов следовать по данному пути».
«Лина считает, что она, Кокс, я и Даня – это семья», с горечью проговорила Кристина. «И по ее мнению, оставаясь здесь, я предала свою семью».
Я внимательно посмотрела на девушку, пытаясь понять, что происходит сейчас в ее голове. К
каким осознаниям она сейчас пришла. «Я, наверное, сейчас скажу крамольную мысль», — сказала я. «Но семья — это не те люди, с которыми вас связывает общее прошлое, пережитые события или кровные связи. Семья — это люди, близкие нам по духу, по целям, по мироощущению». Наставница говорила, что к этому пониманию нужно идти не одну жизнь. «Но ведь наставница также говорила, что у каждого человека есть крылья, только многие не знают об этом». Похоже, у Кристины еще оставались сомнения. «Да, крылья есть, но чтобы они раскрылись, нужно сделать правильный выбор – довериться и прыгнуть. Только тогда человек сможет взлететь. Но разве не нужно помогать человеку на этом этапе?» «Нужно, но основное решение человек должен принимать сам. Бабочка не сможет взлететь, если она сама не вылезет из своего кокона. Это необходимый для нее опыт. Поэтому, даже если мы из благих побуждений аккуратно разрежем кокон и скажем «лети», она просто упадет на землю. Ее крылья будут слишком слабыми и не смогут поднять ее вес. То же и с человеком. Мы не можем насильно впихнуть знания и сказать «пользуйся и будь счастлив». Человек должен иметь внутреннюю готовность взять это, сделать свой свободный и осознанный выбор. Но неужели ничего нельзя сделать? Неужели я ничем не могу помочь Лине сейчас? Кристина предприняла последнюю попытку найти еще какое-то решение. «Единственное, что ты можешь, это молиться за нее», — ответила я. «Ты не можешь повлиять на ее решение. Она уже знает о другом пути. Теперь она должна принять решение сама. И примет его в тот момент, когда достаточно настрадается и дойдет до порога». Я улыбнулась, видя, как меняются эмоции на лице Кристины. Она впитывала в себя наши слова, проникалась ими и тут же приходила к выводам, пропускала все это через себя.
«Спасибо вам. Если бы не вы, я уже готова была наделать глупостей», произнесла девушка и с благодарностью посмотрела на нас.
Я поняла, что эта беседа действительно подействовала как мощная успокоительная. По крайней мере, она больше не винила себя.
«Знаете, когда Лина ушла, она оставила мне записку», сказала девушка. «И там она написала много такого, от чего мне захотелось все бросить и пойти за ней следом. Мне начало казаться, что эта книга просто очередная иллюзия, чтобы придать себе значимость, что на самом деле эта книга никому не нужна, что ее даже не будут читать. Мне начало казаться, что я занимаюсь бесполезным делом».
«Совсем не бесполезным», возразила я. «Да твоя книга спасет от гарема миллионы девушек. Мы ведь уже говорили об этом. Она поможет раскрыть приемы манипуляторов, поможет защититься».
«Слушай, мы тебе еще кое-что должны сказать», произнесла Инна, решив не откладывать разговор в долгий ящик. «Мы только что разговаривали с режиссером-постановщиком. Он будет снимать для нашей школы передачу с опровержением того скандального материала. Тебя он хочет сделать одной из главных героинь».
«Это неожиданно!»
Кристина удивленно вскинула глаза.
«И что я должна буду делать?»
«Мы рассказали о твоей книге», — пояснила я. «Они попросили выслать им материалы, чтобы ознакомиться и на этой основе включить тебя в передачу. Может быть, заняться продвижением книги, когда ты закончишь».
«Это было бы очень здорово», —
слабо улыбнулась Кристина.
«Значит, вы правда думаете, что книга нужна?»
«Конечно!» Жаром подхватила я. «И чем быстрее ты ее допишешь, тем лучше. Сейчас у нас есть уникальная возможность ее пропиарить в этой передаче. Это шанс выйти сразу на большую аудиторию». Говоря эти слова, я подумала о том, что будет, если все сотрудничество с Егором не более чем мыльный пузырь. «Ну, даже если и так», — проговорил внутренний голос. «Что с того? Кристине сейчас главное дать цель, замотивировать на работу. Ее книга в любом случае будет полезна, с этой раскруткой или без». Я видела, как глаза девушки вновь загорелись энтузиазмом. Она улыбалась. Она снова верила в свои силы.
«Хорошо», — кивнула Кристина. «Я тогда постараюсь сегодня перенести в ноут все из черновиков. Когда я должна предоставить материалы?»
«В идеале завтра», — сказала Инна. «Кстати, еще режиссер говорил, что неплохо бы предоставить еще и доказательства.
Они хотят опровергнуть все обвинения против нас. И на твоего Данила у них нет компромата.
Вот если бы мы могли что-нибудь найти на него», вздохнула она, поглядывая на Кристину.
«Режиссер предлагал вывести его на откровенный разговор и снять его признание скрытой камерой», подтвердила Катя. «Но это, конечно, слишком опасно, и поэтому мы сразу отвергли этот вариант».
В этот момент к нашему столику подошел официант. С вежливой улыбкой он расставил заказанные нами блюда, и мы замолчали. Я украдкой посматривала на Кристину. Похоже, в ее голове активно шел мыслительный процесс. Она переводила взгляд с Кати на Инну, потом на меня, и в ее глазах постепенно зрело понимание и твердая решимость.
«У нас будут доказательства», — уверенно произнесла Кристина, когда официант удалился. «Я готова встретиться с Данилом и вывести его на эти самые признания».
«Ты серьезно?» — воскликнула Катя. «Но ты понимаешь, что это рискованно? От него же можно ожидать чего угодно. А если он снова применит свои приемчики?»
«Да», — подхватила я. «Ты же помнишь, чем кончилась твоя последняя встреча с ним? Как он выкачал из тебя энергию?»
«Теперь все будет по-другому», — ответила Кристина. «Я уверена, что справлюсь. Я позвоню ему и договорюсь о встрече. Думаю, он ждет этого от меня и сразу согласится».
«А это не будет подозрительным? Почему ты думаешь, что он захочет с тобой встретиться? Ты же в прошлый раз от него убежала».
Лина в записке написала много такого, что могло бы заставить меня изменить свое решение и прибежать обратно в гарем. Я поняла, что они ждут меня обратно. Так что Даня ничего не заподозрит. Он будет думать, что я прониклась, что я на самом деле хочу вернуться.
«Господи! Опять эти шпионские игры в двойных агентов в стиле «Ангелов Чарли»!» — воскликнула Катя. «Нет, Крис, это опасно. Оно того не стоит. Правда, не стоит».
«Нет, это того стоит! Я должна сделать это!» — горячо запротестовала Кристина. «Я должна показать другой путь. Если не Лине, так тем девочкам, которых я лично заманивала в этот гарем. Они тоже должны получить возможность выбора».
«Кристин, это смело и благородно», — сказала я. «Но подумай, что будет, если ты не справишься. Ты нужна нам здесь. Тебе нужно дописывать книгу. Именно этим ты поможешь всем девочкам».
«Книгу я тоже допишу, обязательно».
«Но я должна добыть и эти доказательства», — улыбнулась девушка.
«Я справлюсь, теперь точно». Я сделала разрыв санс контактов, я получила рекомендации наставницы и выполняю их каждый день. И еще. Помните тот амулет, которым меня лечила Исида? Теперь я его обрела по самому высокому уровню жертвы, и он меня защищает. Всегда со мной». С этими словами Крис достала из-под блузки красивый круглый кулон, обтянутый кожей. «Теперь я чувствую свои силы. Я чувствую поддержку школы. Я знаю, что не одна». Я смотрела на Кристину и восхищалась ее смелостью, искренностью, ее добротой и желанием помочь. В этот момент у Кати запищал телефон. Пришло какое-то СМС, и подруга тут же заинтересованно уставилась в телефон. Катя не ждала этого СМС, но когда она прочитала его, сердце забилось так часто, словно она только что пробежала 100-метровку на время. К груди моментально подкатила волна какой-то совершенно иррациональной радости, от которой перехватило дыхание. «Екатерина, после вашего ухода мы еще обсуждали детали. Есть идеи относительно раскрытия вашей истории в фильме. Предлагаю встретиться в ресторане «Космос» в 20:00 и за ужином обговорить все. Что скажете? С уважением, Егор». Мысли начали путаться и скакать. Что же делать? Соглашаться или нет? Рассказать ли девочкам? Не будет ли опасно мне с ним встречаться? Он что, приглашает меня на свидание? Катя закусила губу и постаралась сохранить нейтральное выражение лица. Но, похоже, девочки все же что-то заметили. «Что-то случилось?» — спросила Инна, подозрительно глядя на подругу.
«Ничего», — отмахнулась Катя, как бы невзначай закрывая экран ладонью. «Очередной спам».
Спустя 2 минуты, улучив удобный момент, когда все отвернулись, Катя решила написать ответ. «Всего 2 слова,
от которых у нее начала вдруг кружиться голова. «Я приду». Как же ей хотелось верить, что она не пожалеет о своем выборе.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.